Братья и сестры, будем начинать наше служение. Сегодня у нас молитва о детях, о молодежи. Будем приносить эту нужду Господу, о неспасенных родственников. Будем просить Господа, чтобы Бог их спас. Есть такая радостная весть о том, что вы знаете все, Павел Иванович, так его называют. Он сейчас обратился к Господу. Церковь его приняла, сейчас он является членом церкви. Просто Валя позвонила, сказала, что поблагодарить Господа. Потому что мы просили о неспасенных. Он был не спасен, далеко ушел от Господа. Сейчас Бог вновь призвал его, чтобы он и дальше и шел. Еще много у нас родственников есть, друзья. Будем также просить Господа, чтобы Бог их обратил на путь Божий. Та же вот сестра Таня будет ложиться в больницу, просила, чтобы церковь молилась. Мы будем также просить, чтобы Бог благословил все ее лечение, которое предназначено ей, чтобы она могла также славить Господа и там. Для нашего служения мы будем славить Господа. Сколько у нас есть друзья, многие разъехались, ну, слава Господу, еще есть у нас друзья, послужить нам для Господа и для нас, послушаем Слово Божие. А сейчас мы привстанем на ноги и попросим Господа благословения.
Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей, вся она сокрыта во Христе, все мои источники Тебе. Номер 34. слушаем участие хора, псалом. Благость Господня, вечная сила, грешник усталый, иду я к Тебе.
Сегодня, братья и сестры, мы собрались, чтобы помолиться о нуждах, которые предложены нам по пятницам. И вот сегодня уже объявлена эта нужда. Нужда о детях и о молодежи. Это действительно насущная нужда. И она всегда была нуждой. Во все времена, когда жил на земле человек, всегда была забота о детях. И особенно праведники заботились о том, чтобы их дети служили Богу. Тому, которому служат родители, их родители, дедушка с бабушкой. А дьявол, он всегда старается оторвать. Всегда оторвать старается детей от родителей, чтобы научить своему. Потому что так сказано, настав юношу при начале пути, и он не уклонится до самой старости. Чему наставлен в юности, так вот и будет до старости. И вот когда-то Моисей пришел к фараону и говорил о народе своем, народе израильском, чтобы вывести его для служения Господу. И он говорил такие слова, которые записаны в книге Исход, 10 глава, с 8 стиха. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, кто же и кто пойдет? И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими. Пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просили, и выгнали их от фараона. Четыре предложения делал фараон Моисею и Аарону. Одно из них было: совершите служение в этой земле. А он хорошо понимал, что мерзость для египтян есть с евреями. И если бы начали евреи совершать служение в этой земле египетской, что было бы с евреями? Их бы побили, перебили бы. Не уходите далеко, было второе предложение. Недалеко, чтобы я вас мог в любое время достать. Не согласился Моисей. Следующее предложение было: зачем с детьми? Идите одни мужчины. Но и это было неугодно Богу. Потому что Моисей понимал, фараон, если останутся дети, то и родители вернутся, далеко не уйдут. Последнее было предложение: пусть останется скот. А без скота как можно совершить жертву Господу? Из чего? Пойдите без жертвы. Служите Богу без жертвы. Не согласился Моисей. И вот сегодня у нас молитва о детях. Зачем с детьми? Мы знаем, кто с детства верующий. Я помню, когда мы росли, маленькими были, ходили в собрания, там милиция гоняла, не разрешали. Родителям пришлось много за нас потерпеть. А вот в этом месяце мне пришлось встретиться с людьми. Вот один тоже сын верующих родителей. Родители были верующие. Но когда стали запрещать водить собрания, родители перестали пускать детей в собрание. 7 детей было у них. И вот все они ушли в мир. Все до одного. И вот только сейчас один из 7 возвратился, покаялся. И вот как может, так служит Богу. И с одной бабушкой пришлось недавно встретиться тоже. Она с юности, с детства верующая. Тоже у нее было 7 детей. Муж ее был пресвитером в церкви. И вот когда стали запрещать водить детей, когда комсомол стал в школах, пионеры, там, октябрята, и она так и сказала: мы с мужем посоветовались вдвоем, ну зачем наши дети будут терпеть позор? Да не будем их в собрание водить. И по сегодняшний день нет ни одного верующего, 7 детей. Хотя она сама с детства верующая, муж ее был пресвитером. Вот такая печальная история. Это вот буквально она сама рассказала. Недавно пришлось услышать эту историю. То есть борьба за детей всегда была и всегда есть. И сегодня. И сегодня так. На что сегодня настроены все рекламы? На кого они рассчитаны? На детей, на молодежь. Крупными такими красивыми буквами написано. Какая-то картина красивая, к чему-то призывает, к греховному. А внизу мелкими-мелкими написано: а это повредит вам, вашему здоровью. Да? Меленько так, тоненько написано. Вот сети дьявола. И что читает обычно? То, что красивое, то, что крупным написано. А что надо читать? То, что очень мелко написано. Очень мелко. Вот там надо основное читать. Но на это не хватает у детей, у молодежи мудрости. Тоже когда люди постарше, тогда, конечно, понимать начинают. Кто-то сказал: скорость звука иногда бывает очень медленная. Что говорят детям в подростковом возрасте, им доходит к 40 годам. Вот как раз в таком возрасте якобы начинает доходить что-то, что говорили когда-то в детстве, действительно говорили правду. Ну, а если не будем говорить, то и никогда не дойдет. Поэтому и говорить, и молиться нужно о детях, и о молодежи, потому что своего еще соображения не хватает. И когда-то Христос так беседовал с самарянкой, 4 глава Евангелия от Иоанна, и сказал ей такие слова, 21 стих: «Поверь мне, поверь мне». И вот так и дети в церкви, в молодежь. Они поверят нам или не поверят? Мы им говорим. А поверят или не поверят? А когда поверят? Когда они нам поверят? Когда мы сами так поступаем, и сами живем, и этим живем, чем говорим. Об Иисусе Христе написано в книге «Деяния апостолов», 1 глава, 1 стих. Очень интересная характеристика, короткая такая об Иисусе Христе. Он делал и учил. Христос делал и учил. Поэтому его слова были сильные. Он был силен в делах и словах. А фарисеи учили и не делали. И поэтому люди смущались, смотря на них. Христос говорит, то, что они учат вас делать, а как они поступают, не поступать. Как бывает тяжело слушать от человека, когда он говорит, а сам не делает, не воспринимается. И вот так вот Лот, когда выходил из Содома, выводили его ангелы. Почему не верили ему с детьми? Почему они не пошли с ним? Потому что он сам не торопился. Он говорил, но не торопился. Ему не верили. Ангелы взяли его за руку и вывели. Вот так и мы с вами. Все мы в церкви, взрослые, старшие, кто бабушки, кто дедушки, кто так просто члены церкви уже давно. И мы хотим, чтобы в нашей церкви была молодежь, дети. Это очень хорошо и правильно. Но поверят ли они нам, это уже будет зависеть от нас. Как вести будем себя мы, в первую очередь. И вот так вот наша молитва о них, но в первую очередь о себе, как Христос сказал. Когда вели Иисуса Христа на Голгофу, шли за Ним женщины и плакали. Что им Христос сказал? О ком вначале плачьте? Плачьте о себе, да? А потом о детях. Вот так и наша молитва тоже. В первую очередь о себе, чтобы мы могли быть в должном состоянии, а потом и о меньших. Потом они и нам могут поверить. И вот так 24-й псалом Давид говорит: «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь. Да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя». Да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вот как эту бабушку свидетельствует о своих детях. Посоветовались так с мужем, чтобы над ними не смеялись. Вот не было, чтобы им стыдно в школе. Ну и какой результат? Вот были мы в гостях не так давно, у одной из дочерей. Муж пьет, до белой горячки допился. Ушел с дома, где-то на вокзале пробыл там в Симферополе двое суток. И дети его нашли, давай его отправлять домой. Вот так и детям стыдно. Так что более стыдно? Быть со Христом или за свои грехи? Кто-то сказал, что идолы своих поклонников не щадят. Идолы своих поклонников не щадят. Если человек начал поклоняться идолам, то этот идол его не пощадит. Еще будет хуже. Не захотел поношение Христово нести, будешь нести поношение за свои грехи. И это еще хуже будет. Намного стыднее. И поэтому каждый человек пусть выбирает. Но сегодня наша молитва о детях, чтобы они могли поверить нам. А поверят только тогда, когда мы сами будем поступать правильно. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Об этом помолимся.
Будем петь номер 564. «Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному». Номер 564.
Oh,
послушаем стихотворение «Люблю тебя» и квартет «По молитве Сына Твоего».
Окутанная дымкой голубой плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах в заоблачном краю об этой маленькой земле печальной, о людях погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный, я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь? Тебе не достает хвалы небесной? Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану кровь и плоть. И Божий Сын с небес в наш мир пришел. Он от людей не отличался внешне. Похож на нас он был, но не был грешным. И на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод. Он уставал, он жажду знал, и голод, и искушение дьявольских укус. Он на кресте закончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось!» Когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решил он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран его текла струею. «Зачем, Господь, ты допустил такое? Я их люблю!» – звучало со креста. «Он возлюбил тебя, друг, и меня. И в эту любовь нам не поверить. Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Люблю тебя, сказал Господь и мне. И я пришла к Нему в одежде грешной. Я преклоняюсь пред любовью нежной. Другой такой любви на свете нет». Окутанная дымкой голубой плывет земля в космическом просторе. А на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын в сердцах людей живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты «Люблю тебя» любовь людей зовет. Аминь.
Сына Твоего, Господь, ты удалён. мечом, ты словом проникай в тайник дней и духа, и души.
Послушаем стихотворение для него и дуэт «Нежно, как ангелов пение».
Сестра по вере как-то мне сказала: «Я 10 дней в больнице пролежала и не пришел, скажу и не в укор ко мне никто из братьев и сестер. А я, когда здоровье позволяло, больных с любовью посещала, старалась их утешить, ободрить и даже, если нужно, накормить. Но раз уж так со мною поступили, ни разу не пришли, не посетили, я тоже вывод сделаю такой: пусть посещает кто-нибудь другой». Она с обидой это говорила, и мне, признаюсь, тоже больно было, и с горечью подумал я о том, что мы во время тяжкое живем. Любовь во многих сильно охладела, больной лежит, а мне какое дело? Свои проблемы нужно мне решать, есть пастырь церкви, чтобы посещать. Что мне сказать тебе, сестра, на это? Да, ты права, вокруг так мало света, и если наш с тобой погаснет свет, то в мире станет только больше бед. Для нас Христа слова остались в силе. Я болен был, меня вы посетили. Здесь добавлять не нужно ничего. Наш труд не тщетен, ибо для Него. Аминь.
Солнце опять засияет.
Сейчас участие хора «Псалом, как любящий отец милует детей своих».
Тут в зале у нас есть дети и подростки. Я хочу начать с вопроса им. Скажите, пожалуйста, детей и подростков я спрашиваю, можно ли себя украшать украшениями? Мальчики, как вы считаете? Вот машет головами нельзя. А девочки как считают? Можно украшениями себя украшать? Девочкам сложнее ответить на этот вопрос.
Я прочитаю из книги притчи Соломоновых, 2 стиха, 8 и 9, из 1 главы. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай заветов матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Здесь говорится об украшении для головы и для шеи человека. Венок и, можно сказать, ожерелье. Но только это особое такое украшение. Это исполнение наставлений родительских отца и матери. Их заветов, добрых советов, повелений. Здесь речь идет еще о наставлениях, которые в Господе даются от Бога. Родители, когда учат детей доброму, святому. Но я хочу какую мысль отметить. Бывает так, что украшение, ну вообще украшение, оно должно нравиться человеку, чтобы он его одел на себя. Если человеку украшение не нравится, то он его даже и мерять не будет. Надо сначала, чтобы понравилось, вот это мне хочу тоже себе такое. Но вот об этом духовном украшении тоже такая же есть закономерность, я думаю. Что надо, чтобы ребенок или взрослый оценил красоту жизни по воле Божьей, по заповедям Божьим, по добрым наставлениям. Увидел в этой жизни красоту, тогда он тоже захочет такое украшение и себе. А как же сделать так, чтобы захотели дети тоже такое украшение себе? Захотели бы послушаться воле Божьей? Я один хочу пример привести, очень он яркий, на мой взгляд. Рассказывал из Харьковской области служитель, наверное, вы все его знаете, Ситковский Павел. Рассказывал он о своей семье и о своей матери. И там у него было много братьев и сестер в семье. И вот раньше не было так много детских книжечек с историями библейскими, вернее, с рассказами христианскими. И вот мать переписывала их от руки. Где-то находила, узнавала эти рассказы, истории. И собирала и записывала в тетрадки. И был у нее такой целый чемодан с этими тетрадками. И вот каждый вечер она своим детям из этих тетрадей, из этих записей, она читала. И это было всегда, как правило, как закономерность. И вот эти истории, библейские герои, и дети всегда слушали эти рассказы и очень любили. И сам Павел делится, говорит так, что весь день мы чем-то занимались, играли, могли бегать, но всегда, в течение всего дня мы думали, что наступит вечер, и мы снова будем читать дальше рассказы о христианах, о их верности, о трудностях, которые они преодолевали. И в этой семье, если я не ошибаюсь, там почти все сыновья стали служителями. Кто-то пресвитерами, кто-то другие служения несет. И такое большое очень благословение в этой семье есть. Я так понимаю, друзья, что слушая вот эти рассказы, эти истории, дети впитывают в себя эти примеры, этот героизм. Они начинают ценить эту красоту, эти подвиги христиан, которые были верными до смерти кто-то, кто-то до тюрем, кто-то, может, в маленьком был верен. И все это они впитывают в себя. Им тоже хочется украсить себя верностью Господу. Хочу еще, друзья, мыслью поделиться. То, что считаю важным, что нужно, чтобы спаслись наши родственники неверующие. Есть такая история в 4 книге Царств, в 7 главе. Она описывается о прокаженных. Несколько прокаженных находились в городе Самарии, а этот город был в осаде. Его окружало вражеское войско, и они брали этот город на измор. В этом городе заканчивались продукты, начались очень большие бедствия, голод, и смерть ходила по этому городу. И вот этих несколько прокаженных рассуждают между собой, что нам делать. Если мы останемся в этом городе, то мы здесь погибнем с голоду. Если выйдем, нас убьют сирияне. Но если не убьют, то мы, может быть, спасемся. Но нам, если оставаться в городе, все равно умирать. Ну и решили пойти и попробовать, вдруг может так получится спастись и выжить, и пойти, выйти из города. И вот они выходят и находят то, что стан вражеского этого войска весь пустой. И у них какие действия дальше? Они сначала поели и напились, потому что все эти люди, войско это бросило все свое имущество, всю свою еду, потому что они подумали, что приближается враг, так Господь сделал, и они убежали все, побросав все свое. И вот они наелись, напились, и потом начали собирать богатства, какие там нашли в шатрах, и из одного шатра все собрали, пошли закопали, с другого собрали, пошли закопали, а потом остановились и размышляют. Ну, так они поступали, потому что вот столько всего надо было насобирать для себя. И вот когда уже поняли, что есть уже сытые и есть какое-то богатство, насобирали, а потом подумали, вспомнили за тех людей, с которыми они были в городе. А там голод. А там люди не то что богатство, у них хлеба нету, крошки нету. И там погибают, и дети умирают. И они подумали и сами себе рассуждают, будет на нас вина, если мы сейчас не пойдем и не скажем. И вот они идут в тот город и рассказывают там, что они видели, какое благо есть, и из города выходит народ, и была большая радость, и город был спасен, и люди насытились, и было очень хорошо, как эта история закончилась. Я, друзья, рассказал эту историю. Я себя чувствую нередко, как эти прокаженные. В каком смысле? Вот Господь так много всего дал в жизни. Дал спасение, радость того, что знаешь, что Он о тебе заботится, радость вечной жизни, что спасен от ада, от погибели, других много преимуществ дал. И чувствуешь себя таким вот богатым человеком, и, ну, хорошо быть с Господом, хорошо быть христианином. А если посмотреть в мир и в окружающих нас людей, как мы вот думаем об этих людях, и как мы думаем о себе? Моя мысль заключается в следующем, что важно, друзья, нам самим быть такими вот, ну, счастливыми, что ли, довольными в Господе, радостными, и тогда мы будем по-особенному говорить людям о Господе. И в нас будет видно то, что действительно нам хорошо с Господом, и людям захочется прийти к Господу. А если у нас, ну, нету никакой радости в жизни, в христианской, и, ну, так вот как-то печаль, может, уныние преобладает, то, ну, людям неверующим не захочется быть верующими, не захочется идти. Есть одно такое стихотворение, оно так начинается. «Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горести обидно, что душа так радостью бедна? Грустными, усталыми мы стали, наших ликований смолкла песнь». Вот это стихотворение говорит о том, что бывает в жизни христиан так, что, ну, так как-то печаль преобладает в жизни верующего, и, ну, смотришь, и получается такое противоречие. Ну, тот, кто должен радоваться бы, а у него, вроде бы, он печальный. И так не должно быть, это неправильно. И разные причины бывают, почему так. Но хочется, чтобы так никогда не было. Чтобы бодрость такая жизненная и радость, она в нас побеждала и помогала, ну, и всегда в нас присутствовала. Это будет привлекать людей неверующих. Там дальше этот стих так продолжается. «Кто еще спасен от тьмы греховной, кроме верных Божиих детей? Почему же этой жизни волны заглушают радость вечных дней? И там дальше такой призыв: радуйтесь, чтобы радоваться вечно, радуйтесь в печалях и скорбях. И вот мне нравятся особенно там слова такие: чтобы мог увидеть каждый встречный эту радость в ласковых глазах. Почему автор захотел эти слова написать? Он понимал, что если будет видна эта радость в глазах христианина, тот встречный, который увидит, ему тоже захочется так. Ему тоже захочется иметь эту радость и быть с Господом. Один случай такой отрицательный хочу привести в пример. Благовестие было. Ну, как представляете, наверное, многие были. Или кто не видел, я чуть расскажу. Это палатка обычно, лавочки, и приглашают неверующих, проповедник проповедует. Ну, а сзади вот обычно группа, несколько человек, сестры, братья, которые поют обычно. И пришел один брат, его пригласили на это благовестие. Вот он заходит и смотрел, как собрание такое проходит. И вот проповедует проповедник, а сестры сзади сидят такие печальные, печальные, грустные, грустные. И так получается, ну вот приглашают к Господу, радостную весть принесли, о спасении рассказать. А ну, может быть, усталость дневная сказывается, может, какие-то другие причины. Но нету радости, и так это не привлекает к Господу, это нехорошо, так не должно быть. Еще одну мысль хочу сказать о спасении неверующих или как можно этому посодействовать. Очень хочется тем, кто уже с Господом, как бы другая сторона, когда знают, что так много и хорошо с Господом, и смотрят на своих неверующих родственников, знакомых, смотрят, как они, ну, вот в жизни им плохо, и знают, что без Господа они... И хочется им помочь, и это до боли так вот в сердце, то получается такая, ну, на мой взгляд, это, ну, неправильно. Когда, знаете, ну, как клюют, достают. Ну, почему ты еще неверующий? Ну, почему, как ты не уверуешь? И изо дня в день какие-то, может быть, упреки своим родственникам. И как-то такое вот высказывают... что ты живешь не так. И знаете, вот упрекают этим в жизни. Я хочу поделиться мыслью, когда у нас в семье никого не было верующих, и уверовала наша мама. А наша мама, мы жили, и два сына, я и мой брат вместе. Мы неверующие. Но мы тоже слышали от Бога, о Боге от нее и от дяди нашего. Вначале у нас был интерес, ну так много вопросов задавали нашему дяде, когда он уверовал. О Боге, о Библии, об истинах этих. И было очень интересно. Расспрашивали, а потом все расспросили, и стало понятно, что Библия – это правильно, но так правильно пока не устраивает. Пока молодой, хочется жить по-своему, хочется жить свободно, по-мирски. Вот. И как-то я лично так думал. Ну вот когда буду старым, пожилым, тогда уже стану верующим. А пока молодой, надо... взять от жизни побольше. И я хочу что сказать. Мама наша уверовала, а потом прошло год или два, и мы уверовали с братом. Но что хорошо, что она нас никогда не упрекала и не навязывала нам. То, что веру, Слово Божье, приходила, рассказывала, видит, что, ну, слушаем, рассказывает, видит, что не хотим, не рассказывает, уходит. И не было какого-то давления, упреков, таких в нашу сторону. И я думаю, что если бы это было, то это было бы плохо. Если бы она нас упрекала, это бы только отталкивало. И не знаю, пришли ли бы мы к Господу. А так, слава Богу, с Господом. И думаю, вот такое поведение было правильным и послужило тоже к нашему спасению. Пусть Бог даст мудрости нам вот в том, как поступать с нашими знакомыми, родственниками, чтобы... они увидели в нас свет, радость, пример добрый и пришли к Господу. Аминь.
Сейчас послушаем квартет «Верность твоя велика» и затем стихотворение «Когда ты рядом».
Верность твоя велика, о мой Боже, мудрости Yeah. мне нужно для жизни, дает он верность великая, Господь твоя. Лето и зиму, посевы и жатву, солнце и звезды, и ветер, и дождь. Ты учредил нам слова их понятны, всем управляешь ты,
поет сознанье радуя, души свободен горизонт, пол неба радуги. На небо хочет, на гору хочется взойти, как и апостолам, и дерзновенье получить в служенье, Господи. В Твоем сиянье блекнет мир в его мозаике, ни розы, ни душистый мирт не манят странника. И все достоинства земли картины грустные, но виден чудный край вдали в Твоем присутствии. Аминь.
Вечный Бог, а затем хор споет «У креста Христова».
Вечный Бог через святое слово учит нас работу совершать, учит наши души приготовить. Господа желанно повстречать, нашего Спасителя встречать. Он с любовью семя жизни сеет, учит нас плоды он увидать. О, друзья, дорозливы посмеем, это семя чем-то заглушать.
святой, так нежно, без укора, постоянно сердцу говорит, все оставь, ко встрече будь готов.
Прочту из 126-го псалма несколько стихов. С первого стиха буду читать. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Третий стих. «Вот наследие от Господа, дети». Друзья, я думаю, что Соломон, будучи самым мудрым человеком на земле, не случайно выразил эти слова, и они записаны в Священном Писании. Господь, оказывается, созидает дома. Вот первые слова. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Я как-то задумался над этим и думаю, если Господь не созиждет все-таки, будет построен дом? Ну, кто скажет, что не будет? Наверное, будет. Строящие же строят. Да, будет стоять строение. Да, в этом строении кто-то будет жить. И вроде с первого взгляда, может быть, даже будет очень неплохо. Будет свое устройство. Может, у жильцов будет хороший достаток. Будет машина, может быть, еще. Может, и обстановка хорошая в доме быть. Но должен быть дом. И дом не просто в смысле строения, а дом в смысле семейного уюта, очага, такой спокойной, умиротворенной обстановки и атмосферы домашней. Друзья, вот этот дом, который, можно сказать, дом с большой буквы, и устрояет Господь. И мне хотелось бы как раз поговорить о христианском доме и о том, как Господь хочет его устроять. И что зависит от того, чтобы Господь начинал и завершал, и продолжал устроять этот дом. Друзья, просто построить дом, это еще не говорит о том, что в этом доме будет хорошо житься. Да, он может быть очень комфортный, может очень хорошо продуманная планировка, из хорошего теплого материала построен. Все ну, настолько инженерно продумано, рассчитано. И этот дом, да, действительно, он удобен для эксплуатации. Но есть одно «но». Будет ли в этом доме обитать Господь? И будет ли этот дом домом с большой буквы, где действительно будет радостно жить, и где дети будут получать должное воспитание, где будут они знакомиться с Иисусом Христом не просто теоретически из Библии, а на практике, из жизни родителей, из хождения детей Божьих перед Богом. Друзья, хотелось бы мне немножко глубже рассмотреть слова «Вот наследие от Господа». Ну, если так взять обыденную нашу житейскую такую, может быть, ситуацию. Мы живем спокойно, трудимся, работаем, да, мечтаем о том, чтобы заработать деньги, построить дом, и вдруг к нам приходит телеграмма, извещение о том, что у нас, оказывается, за границей где-то жил какой-то дедушка или дяденька, который имел очень большое имение, и который, зная, что мы живем в такой стране, где не очень сильно много средств мы имеем, сделал нам завещание. И мы теперь имеем очень большое количество денег, и у нас есть возможность построить дома, купить машины, не одну, может быть. И вот наше состояние. Как мы это воспримем? Ну, я думаю, что радость будет все-таки в сердце, да? И думаю, что будет немаленькая радость. И мы эти деньги как-то сможем использовать, и мы знаем, что мы это используем, естественно, на благо, что будет вот нам теперь хорошо житься, и нам, и детям нашим может хватить. Друзья, вот смотрите, как здесь сказано. Вот наследие от Господа, дети. Другими словами, вот тебе завещание или наследство. Пожалуйста, богатство тебе вверено. Друзья, но все ли люди на этой земле расценивают детей как наследие от Господа? И все ли люди готовы это наследие с такой радостью принимать, как наследство от дедушки за границей? А я скажу, от этого много зависит. И от этого зависит устройство наших домов. И зависит от этого то, будет ли Господь созидать наш дом, или мы будем сами его строить без Господа. И, друзья, напрямую, оказывается, зависит судьба наших деток от того, желанные они в семье или они нежеланные. От того, принимаются ли они с благодарностью от Господа или, может быть, расцениваются как какое-то бремя. Являются они для нас вот этим богатством, наследием, наследством, которое Господь нам вручает? Или, может быть, мы это расцениваем как, ну, такой неприятный, ну, не знаю, подарок, который нам подсунул кто-то? Друзья, еще есть один такой момент вот в этом повествовании. Это то, что есть такое слово «напрасно». Если Господь не сосиживает, то напрасно. Мы много трудимся, мы затрачиваем силы, мы, ну, можно сказать, себя ущемляем, пытаемся заработать средства, что-то там крутимся, вращаемся, делаем, строим дома. Напрасно. Потому что Господь не с нами. И, друзья, как бы хотелось, чтобы вот в христианских семьях дома устроялись Господом. Есть еще один такой принцип прекрасный, библейский. Иисус Христос выразил на горной проповеди. Говорит, не заботьтесь, во что одеться, что есть, что пить, да? Ну что сказано, не покупайте одежду или не трудитесь для того, чтобы заработать деньги и купить одежду. Нет, так не сказал. Он говорит, не заботьтесь. То есть, не переусердствуйте в том, чтобы об этом слишком переживать. Потому что Господь ваш, Отец Небесный, Он заботится уже о вас. И Он знает, что вам это нужно. Но вы трудитесь. Он говорит, а о чем нужно заботиться? И о чем нужно переживать? Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его. И вот это все приложится вам. Что? Пища, одежда, ну и так далее. Друзья, как бы хотелось научиться вот этому прекрасному принципу – заботиться о Божьем. И тогда Господь будет созидать наш дом. И тогда Господь позаботится о нашем. Сейчас в последнее время у нас приоритеты чуть-чуть поменялись. Вот я по себе даже скажу. Вот у меня бывает дилемма поехать на курсы, это целый месяц в отрыве от семьи, там, ну и работу, естественно, нужно там отпуск за свой счет брать или еще там как-то потери. И думаешь, что избрать? И тяжелое, может быть, материальное положение, есть свои трудности, а потом думаешь, да это же ищите прежде царство. А Господь позаботится о всем остальном. Друзья, и это будет созидание моего дома. А я думаю, так как же не тяжело воспитывать деток, когда папы нет дома. Дети сразу это чувствуют. Они начинают вести себя очень, ну так, несобранно, можно сказать, мягко говоря. Начинают баловаться, начинают, ну, ломать мебель, ну и всякое-всякое бывает. И мне, когда я на курсах, жена звонит, и одни инциденты различные, всякие катастрофы домашние перечисляют, что у них произошло в мое отсутствие. Ну, я переживаю, у меня сердце болит, я начинаю молиться, и молиться очень хорошо, и усердно, и с постом. Господь дает успокоение, умиротворение и благословение. И я вижу, как мои детки, хотя старшенький говорит, папа, я тебя больше не пущу на курсы, говорит. Я не могу, говорит, так долго без тебя быть. Друзья, детки тоже хотят иметь отца дома, чтобы он находился всегда при них, чтобы он мог им уделять внимание. А жене нужен муж, который тоже рядышком, который поможет, который успокоит и утешит. Друзья, но это все жертвы. Это жертвы для того, чтобы искать прежде царство. И Господь, Он созиждет дом наш. Есть и отрицательные примеры, когда люди пытались обогнать Бога. В каком плане? Вот если взять из жизни Иакова, такой вот есть пример. Ревека получила обетование от Господа, что младший будет над старшим, что старший будет повиноваться и служить младшему, что благословение большее будет иметь младший. И когда вот этот момент, ну, уже выросли сыновья, они в доме отца, все, и вдруг отец захотел благословить не так, как Господь сказал. Вот захотел благословить старшего. И тут уже у Ревеки проблема. Созревает план. Что же делать? Не сбудется Слово Божье. Вы представляете, да? Ревека запереживала, Слово Божье не сбудется. Надо что-то делать. Но разве может Слово Божье не сбыться? Да дай возможность Господу, пусть Он созидает дом. Нет, я буду здесь делать. Господи, Ты в сторонке оставайся. И привело потом к таким переживаниям, и пришлось Иакову убегать. И потом все-таки он воздал, написано, прими благословение. Это он Исаву обращается, когда возвращается уже обратно в землю Хананскую. Он говорит, возьми, это благословение мое. Когда он ему стада дарил, и когда вот такая встреча произошла, пришлось умилостивливать лицо брата, пришлось вот так вот кланяться 7 раз до земли, ну и так далее. И такие переживания сильные были. Почему? Потому что неправомочно поступил. Рано слишком вмешались, рано. Надо было ждать. Друзья, молодежь тоже такая вот, любит все получить сразу, рано. Дождись времени. Вот хочется и заработать денег больше, чем у папы. Вот хочется устроить свою жизнь так, чтобы, ну, позавидовал сосед. И кредиты начинаем брать, и там еще что-то брать. И берем, 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 а когда-то надо отдавать. И Иаков потом отдал, спустя в районе 20 лет, вот спустя это время пришлось отдавать. И эти кредиты, они с процентами, приходится отдавать с процентами и возвращать больше, чем мы взяли. Друзья, и как бы хотелось нам тоже вот научиться предоставлять Господу возможность созидать наш дом. В распоряжение Божье отдавать себя, свою семью. Стремиться к тому, чтобы самим ходить перед Богом правильно и добрый пример детям своим являть. Чтобы все детки наши, они видели, что они желанные в семье. И что дом наш наполнен присутствием Духа Святого. И что мы стремимся в первую очередь послужить Богу на Его ниве, искать прийти Царство Божье. А не ищем того, чтобы заработать как можно больше средств, устроить свой быт или еще чем-то заняться. Ну, а там уже, ладно, служение уже потом. Детки это все видят, все это впитывают. И тоже строят по этим же принципам свою жизнь. И как живут родители, так и дети стараются им подражать. И это подсознательно происходит, потому что дети, они так устроены, что они подражают тому, что они видят. И принципы жизни в их, ну, потом в дальнейшей жизни будут такие же, как были у их родителей. И дал бы Бог нам, друзья, правильно строить нашу жизнь, чтобы давать возможность Богу созидать наш дом. Помолимся об этом. Аминь.
Будем петь номер 758. «Быть лицом к лицу с Иисусом, видеть свет Его очей». Номер 758.